Глава 16. Я вскрикнул, едва переступив порог. Я предчувствовал, что меня ждет неожиданность, готовился к неожиданности. Но когда неожиданность произошла, у меня затряслись ноги. Помещение, куда мы вошли, я посещал в моих снах. Это была галактическая рубка разрушителей. Высокий, теряющийся в темноте купол, две звездные полусферы вверху, сейчас они были темны. Но я помнил, как они горели звездами и корабельными огнями. Именно здесь я с замиранием сердца следил, как флот Алана штурмует теснины Персея. А посередине зала, между полом и потолком, тихо реял полупрозрачный шар. Тогда в вещем своем бреду я страшно боялся приблизиться к нему, а сейчас сам хотел подойти, но ноги плохо слушались меня. В шаре плавал главный мозг станции. Не знаю, сколько бы я ошеломленный стоял на пороге, загораживая проход, если бы в помещении не раздался обращенный к нам голос. Нет, я должен на этом остановиться. В моем безыскусном повествовании, где нет ни атома фантастики, лишь голос этот, звучавший отовсюду, сверху, с боков, в нас самих, лишь он даже сейчас мне кажется фантастическим. Я слышал его много раз, путал с собственным голосом, с голосом Орлана. Теперь он был сам по себе свой, а не переданный другому, знакомый в целом и в мелочах, в каждом звуке, в каждом придыхании, знакомый. Он был чарующе красив, звучен, торжествен. Я говорю чепуху. Этот голос был добр, вот главное в нем. «Входите, люди и друзья людей», — проговорил голос. Один Ромеро среди нас так совершенно владел современным международным человеческим языком, как этот голос, никогда до того не знавший человека. «Я так долго ждал вас, и вы пришли». Спазм сжал мне горло. Ромеро посмотрел на меня с мольбой, Андре сердито толкнул локтем. Надо было ответить на обращение голоса, но всех моих сил хватило лишь на то, чтобы пробормотать что-то невразумительное. «Я рад, что вы здесь, адмирал Элли», — продолжал голос. «Я счастлив, что вы победили». Я отчаянно придумывал, чтобы сказать торжественного и величественного, но в голову упрямо лезли одни глупости. Я, ужасаясь своей нетактичности, сдавленно выговорил. «Если ты рад нашей победе, почему не помог нам победить?» Голос ответил с мягким упреком. «Я помогал, Элли». У остальных вид был не умней моего. Общее смущение подействовало на меня успокаивающе. Я исправился. «Я хотел сказать, ты мог бы открыть двери станции без кровавых сражений с фантомами». Упрек в голосе стал отчетливей. «Ты забыл о надсмотрщике, которого вы заперли в каземате. Этот глупец проверял каждую мою команду. Мне пришлось искать пути, недоступные его пониманию. Я понемногу справлялся с потрясением. Ты назвал меня по имени. Очевидно, ты знаешь нас всех?»
«Да, знаю».
«И секретаря адмирала Ромеро, и трех капитанов Осиму, Петри и Камагина, и доброго Лусина, и тебя, бедная Мэри, потерявшая единственного сына. Я пытался спасти его, но не сумел. И тебя я знаю, умный Орлан, я часто навещал тебя, нашептывая свои планы и порождая в тебе мучительные сомнения. И ты, смелый гик, встречался со мной. После вашей высадки на третьей планете мы работали с тобой на одной мозговой волне. И в тебе, храбрый труп, я не раз говорил твоим же голосом, правда, ты мало прислушивался к своему голосу. И с тобой я беседовал, блистательный Андре, так умело лишивший себя разума. Я вместе с твоими друзьями помогал тебе выбраться из трясины безумия. Все вы мои знакомые с того момента, когда я закрыл вашим кораблям выход из Персея. Но ближе всех мне ты, Элли. Твои мозговые излучения раньше других уловили мои приемники. И тебе единственному я открыто являлся в снах». Ромеро, наклонившись ко мне, шепнул. «Положительно, этот таинственный голос неплохой человек. Как по-вашему, адмирал?» А мне вспомнились наши метания в тенетах Персея. «Ты сказал, закрыл выходы? Ты отрезал нам путь к спасению, так вернее?» Голос оставался таким же добрым, но в нем зазвучала печаль. «А разве вы прорывались сюда, чтобы немедленно бежать наружу? Вы хотели узнать, что происходит в нашем скоплении, и я осуществил для вас эту возможность.
а сейчас передаю вам мощнейшую из крепостей ваших врагов. Тебе этого мало? Ход космической войны переламывается в вашу пользу. По-твоему, это называется отрезать вам путь к спасению?» Я почувствовал стыд. Появление голоса было слишком неожиданным, чтобы я успел сразу оценить все последствия. В чем-то он походил на Мум, такой же обстоятельный, сообщаемые им сведения были также точны. Да и роль его здесь, на станции Метрики, была аналогична роли Мум на наших кораблях. Но было и важное отличие, мы все его ощущали. Мум остается бесстрастной. Какую бы информацию она ни передавала, она машина, гениально сконструированная машина. Голос был человеком. Так разговаривать могли мы сами. И, вероятно, это человеческое, слишком человеческое в нем и было причиной того, что я засомневался. Не столкнулись ли мы с новой имитацией нас самих? Хитрость врага казалась не менее вероятной, чем участие друга. Я приказал себе не поддаваться очарованию голоса. Я попросил: «Расскажи, что нового на границах Персея?» Он ответил. В нем звучало сочувствие к моему нетерпению и моей тревоге. «Когда я отсекал конвойные звездолеты от Валапаса, человеческий флот преодолел первую линию преград. Путь в глубины Персея непрост. Брешь, образованная моим переходом к вам, прикрыта другими станциями Метрики. К сожалению, 5 остальных главных мозгов остались верны своим господам. Они почти равны мне по могуществу, но у них другие стремления».
«Ты сказал стремления? Как это понимать?»
«Они исполнители. Я мечтатель».
Все его ответы были удивительны, но этот показался удивительней всех. «Мечтатель? Невероятно. Но о чем же ты мечтаешь?»
«Обо всем, что затрагивает мое воображение. 5 моих собратьев трудятся, потом отдыхают. Я мечтаю, а отдыхая тружусь, то есть руковожу станцией. Временами такие горячие мысли сжигают мои клетки. Тогда я тоскую. Тоска — одна из форм моего существования».
«Ты не ответил, мозг».
«Я ответил. Мечтаю обо всем».
«Мне это непонятно. У людей мечты имеют направленность. Я бы сказал, человеческие мечты викториальны. Тебе понятен такой язык?»
«Вполне.
Мы обычно мечтаем о том, что сегодня не дается, но завтра будет осуществлено. Наши мечты предваряют дела, они первые ласточки действий. В фундаменте нашей фантазии практичность. У тебя по-иному?»
«Совершенно по-иному. Я мечтаю лишь о том, чего никогда не сумею совершить. Мои мечты не предваряют дела, а заменяют их. Ваши мечтания — нащупывание еще не раскрытых вероятностей. Мои — вечная моя тоска по отсутствию возможностей».
В третий раз он упоминал о своей тоске. Такие объяснения были бы излишни в любой форме обмана. Теперь я не сомневался, что голос тот, за кого себя выдает. «О чем ты тоскуешь? Как говорили наши предки, поведай свои печали».
«Боюсь, вы их не поймете. Вы свободны, а я невольник.
Могущественный узник мог бы обратить в прах миллионы живых существ. И одновременно раб. Никому из вас не знакомо ощущение несвободы. Почему же? Каждый из нас недавно хлебнул неволи.
Временный человек. Вы верили, что заключение должно кончиться, надеялись на это, знали об этом. Вы добивались свободы как чего-то возможного и добились ее. А я в заключении вечном. Вдумайся, адмирал. Вслушайся в эти слова: вечная неволя. Неизменное, нерасторгаемое, неизбывное заключение от начала до конца жизни. Сама жизнь — форма неволи, и единственное освобождение — смерть».
Я поставил себя на его место и содрогнулся. «Понимаю, ты мечтаешь о свободе.
Обо всем, что для меня недостижимо, обо всем во Вселенной, обо всей Вселенной».
Я не знал, о чем спрашивать дальше. Все мы, не я один, были пристыжены нашим благополучием перед лицом этой непрестанной неустроенности. Страстный голос тосковал о свободе, мы до боли в сердце понимали его. Теперь мне было стыдно, что я смел заподозрить этого страдальца в мелком обмане. Спутал его величавую печаль с хитрой интригой.
«Расскажи о себе», — попросила Мэри. «Ты назвал нас своими друзьями, ты не ошибся. Здесь одни твои друзья, верные друзья».